сегодня хотела рассмотреть, это в какой-то мере законы Песоха. Мы сейчас как раз перед Песохом. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. А то, что я хотела, это более рассмотреть как будто суть Лейла Седер и суть всего, что у нас, что мы рассматриваем. Значит, у нас это рассматривает Рамхаль, Раби Моше Хаим Луцатто, и на базе Мидраша, что мы в Египте были как младенец в утробе матери. И мне кажется, что мы, советские люди, можем это очень хорошо понять, то когда мы жили в Советском Союзе, хотя мы были уже в какой-то мере евреи, мы уже стали народом, мы все равно себя чувствовали как русские люди. У нас была русская культура, русский язык, русская, понимаете, как это? Для нас это было как будто бы родное. А в Египте, когда это было до того, как еврейский народ стал народом, понимаете, как и получил Тору, для них это было еще более. И устное предание рассматривает, что мы были как, только не в утробе человека, а мы были, более точно, женщины, а мы были в утробе животных. Понимаете, как это? И обычно животное хорошо относится к своим детям, но тут это животное, которое плохо относится, понимаете, к своему, как суррогатная мать, которая, она не человек, она животное, и она к своему человеческому, понимаете, как детенышу относится просто отвратительно. А детеныш, он все принимает от кого? От этой суррогатной матери. И он к ней верный, понимаете, доверчивый, согласен ей все дать. А она кто такая? Животное. И говорит, то сопредание, что точно так же, как, я не знаю, как должно быть это называется, это не акушер, кто принимает, кто принимает роды у животного. Я думаю, это ветеринар. Мне кажется, что это ветеринар. Ветеринар, как он берет кого-то и помогает животному родить, он кого-то засовывает руку и помогает. Точно так же, поэтому во время выхода из Египта все время говорится о руке Всевышнего. Потом, понимаете, как это? Взял и помог евреям родиться. Для того, чтобы мы родились, и чтобы мы как люди оторвались от египетской культуры, что это было очень тяжело, потому что, понимаете, мы были пронизаны от египетской культуры. Для этого было у нас 9 месяцев, в которых были 10 казней, в которых мы постепенно что стали? Формироваться как отдельный народ. И, как видите, у нас для того, чтобы обычно беременность длится 9 месяцев, а у нас это было 9 также месяцев. Поэтому, видите, это такая параллель, хотя мы говорим про 10 казней. Но казни, каждая казнь была месяц, а последняя казнь была мгновение.
Это холодная вода.
И тогда это было более, это, конечно, было также для Египта, но это больше было даже для нас, понимаете, что мы тогда формировались, мы тогда родились, и мы рождаемся в Лейла Седер. В ночь Песоха мы рождаемся, это наш день рождения. И когда ребенок рождается, это сейчас я рассматриваю, какие у нас законы Песоха, как они отражают рождение ребенка. Потому что мы же родились в эту ночь как народ. Перед тем, как мы берем ребенка и приносим его в дом, что мы делаем у нас дома? Обычно генеральную уборку. Что вы делаете в Песах перед Лейла Седер? Вы делаете генеральную уборку. Если вы должны, что у ребенка функционирует больше всего, это его ротик. Он глазки, ушки, все вообще не очень хорошо работает, функционирует. А что не функционирует, это ротик. В Лейла Седер чем мы занимаемся все время? Ротиком. У нас вопрос, что поесть, что нет. С ребенком маленьким, что вы все время младенцем. А какая забота? Еда. И если он не получает еду вовремя, что он делает? Плачет. Поэтому у нас в Песах мы или разговариваем, или занимаемся едой. Скажем, в Суккот мы уже взрослые люди. Взрослые люди занимаются вопросом жилья. Сука – это жилье. Младенец, он не понимает о жилье. Понимаете, как это? Ему только что надо. Еда. Поэтому в Песах мы сконцентрированы только на еде. И у нас символика закваски, явно вы слышали об этом, это символика плохого начала. И это особенно символика гордыни. Гордыня считается корень всех нехороших качеств. И что происходит, когда вы берете тесто, оставляете его долго закваской, что происходит? Оно поднимается. Поэтому первые 7 дней нашего существования, и почему мы говорим о 7 дней, это какой-то первый цикл, которым Всевышний сотворил мир. Мы должны быть, мы можем переваривать, как младенцы еды, еду, которая как можно без каких-то вещей, которых организм не может переварить. Мы же, что такое молочко? Это еда, которую какой-то организм другой уже переварил и очистил. Поэтому первые 7 дней едим очень чистую еду. Но вы знаете, что для взрослых людей утробе это совсем не подходящая еда. И поэтому, когда мы становимся взрослыми, это, скажем, в Шавуот, когда был храм, мы тогда брали, приносили во двор храма два хлеба, которые были закваской. То есть правильно это пользоваться закваской. Это имеется в виду пользоваться правильно и переваривать гордыню. Но когда мы совсем маленькие, мы в этом не в состоянии. Поэтому у нас первые 7 дней мы едим такую особую еду. И заметьте, что если возьмете слово «песах», и вообще все, что связано с «песах», там всюду будет ротик. А первым делом сам «песах». Видите, с чем он начинается? С буквой какой? «П». И устное предание рассматривает, что «песах» — это два слова. «Песах» — рот, который говорит. Только если вы знаете грамматику иврита, «сах» — говорит, пишется «щина». А «песах» пишется «самых». Поэтому на уровне письменной Торы это не так. У нас есть какой-то 70 уровней. И этот уровень, который мы сейчас рассматриваем, он уровень устного предания, а не письменного. Но сах говорить и сах, как это в Песах, на слух, это же то же самое. Только не как это пишется. И это у нас есть такой уровень в Торе, который называется альтика. Не читай так, а читай так. Может быть, вы встречали где-то такое понятие, когда говорится, в молитве также могли это встречать и в устном предании. Что вот есть такой уровень, который занимается именно как это слышится, а не как это написано. Что-то? Да, у нас и все у нас это в многих местах. Скажем, как пример, который можно рассмотреть. Устное предание рассматривали, что просто как еще другой пример. Гора Синай называется Синай. Она пишется самых. Слово ненависть пишется щина. Но устное предание говорит, но это слышится Сина и Синай слышится на слух. Похоже. На уровне устного предания эти два слова, они похожи. На уровне письменного они не вообще, понимаете, как это? Это не подходит. Поэтому у нас есть 70 уровней. Один устный, другой письменный. Один, понимаете, как это рассматривает число гематрия, это какое число. Поэтому у нас есть много уровней. Говорит устное предание, что когда мы получили Тору, вместе с Торой сошла ненависть. Поэтому у нас Синай и Сина, они созвучны. И также, если мы просмотрим, так как мы родились настолько, значит, и что делал фараон? Когда младенец в утробе матери, что происходит с его ротиком? Закрыт. И поэтому, когда мы были в Египте, что фараон нам сделал? Закрыл нам ротик. Что мы не имели права, понимаете, как не имели права слова. Рабы, что они не имеют, они, руки должны их работать, а ротик должен быть закрыт. И у вас нет доски, так я только это буду говорить сна. Есть? Спасибо большое. Нет, я тогда просто это напишу. Я просто хотела написать имя фараона. Вы знаете, как он называется на иврите? Фараон, Пао. И то, что я хочу показать всюду, что у нас всюду будет ротик. И вы знаете, также Муше, который вождь еврейского народа, что у него повреждено? Ротик. А все остальное у него нормально. И поэтому, когда мы выходим из Египта, это понятие, что мы открываем наш рот. Понимаете, как это? Мы имеем право слова. И когда мы переходим, значит, вначале мы только открываем ротик и начинаем им пользоваться как-то. А когда мы в 7-й день, мы даже начинаем что делать? Петь. Это у нас Шират Ха-Ям. И у мужчин, это тоже такая особая вещь, что у нас считается, что в Египте мужчины были полностью порабощены, вообще не имели права, вообще были просто вообще никто. А те, кто имели какое-то, хотя бы какое-то право на слово и какой-то выбор, это были женщины. И как доказательство, кого убивали египтяне и кого они кидали в воду? Мальчиков, а девочек нет. Но здесь предание, что женщины жили как-то немножко обособленно, имели какое-то право. А мужчины были просто полностью порабощены и жили в барках. И поэтому мы вышли из Египта только за счет праведных женщин. Потому что они имели какой-то выбор, мужчины вообще ничего не имели. Извините, я только...
Спасибо большое. Лиза, вы можете с моего... с моей камеры. Я посмотрю, если у меня есть какие-то... А есть там истории, да?
А, у вас есть. О, отлично вообще. Они такие более...
Если я напишу слово... Подождите, вам надо микрофон взять, вас не слышат там. Не, вы, да.
Я взяла и специально написала фараон. Видите, фараон. Но я написала его так, то есть, видите, тут... я думаю, что мы... Извините, я тогда подниму.
Не надо.
Вы видите, как я написала папо?
Я сделаю.
Видите, что у меня, да, вы делаете. Видите, что пей и хей у меня большой, и этим что у меня, какое слово? П, а в середине какое слово? Ра. Понимаете, кто такой был фараон? Он был злой род. Есть мнение, что форма, как он порабощал евреев, это то, что он всем говорил, что они плохие. И этим, как будто, понимаете, когда говорят, что вы плохие, вас так порабощают. Вы сами не сможете. Без меня вы ничего. Знаете таких людей, которые такое говорят? И что происходит с людьми, когда им так говорят и так их уговаривают? Они ощущают, что ничего не могут. И фараон дал вот это ощущение, что они без него никто. Или можно рассмотреть слово «пао», если я читаю его наоборот. На иврите это будет слово «хаоль». «Хаоль» значит «затылок». Вернулся на предание, что кого-то держал евреев за шею. Понимаете, как это? На затылок. Затылок – это также противоположность лица. Когда я не хочу вас слушать, что я делаю? Поворачиваю затылок. И говорит на предание, что в каждом изгнании что-то другое было в изгнании. А то, что было в изгнании в Египте, это был род. Это был разговор.
Видите, меня кто-то что-то слышит.
Уважаемый, добрый вечер. Дать админа, пожалуйста, хотела бы показать короткое видео. И Уля, я не знаю, это... Видео, да, пожалуйста. Ева, это... Пожалуйста, это поговорите, пожалуйста, Тиферет. Может быть, в конце. Пожалуйста, я буду рада. И у нас также, если у нас были еще три женщины, которые они в какой-то мере как-то на каком-то уровне имеют какую-то свободу, они также имеют имена, которые как-то проявляются в Египте. У нас есть две акушерки, которые имя одной было, как вы знаете, Шипа, имя другой был Пуа. И то, что очень интересно...
Не могу.
Если вы видите слово «щипа», я снова ее делю, и у вас снова есть «п» и «ша». Видите, что я сделала слово «щипа»? А вы знаете, вы знаете, что такое «пша»? Это поющий род. Это мать Муше по преданию. И когда евреи выйдут из Египта, что они будут делать? Они будут петь. Ведь у женщин есть что? Род. А другая женщина, которая по преданию это Мирья, ее зовут... Видите, как ее зовут? Пуа. Что вы снова видите в ее имени? П. Видите, П и Ей. Так, видите, слово род пишется П и Ей. А у нас есть то последняя женщина, это жена Муше. Которая, как вы знаете, зовут. Видите, что мне тоже есть ты? Мне кажется, ты рада, это уже немножко.
Вот тут тогда будем
пожалуйста. Нет, мне кажется, что увидишь, что это не может быть случайность. Так что ты рада, что увидите умен этих женщин. Терновете цар это узкий. Типа, она же была жена Муше. А на иврите, говорится, как вы помните, Муше не вовремя делает обрезание сыну, за счет этого он чуть не погибает. И так, кто делает типа, она цор, на иврите это кремень. Она берет кремень и делает обрезание. Видите, в ее имени есть тоже это слово «кремень». Как будто бы она, понимаете, как это берет кременем, и что помогает Муше? Открыть его рот, который он с помощью этого потом в состоянии, когда еврей выходит из Египта, пить. Может, он же сначала говорит, что не может разговаривать, а когда еврей переходит в море, что делает Муше? Поет с евреями, не просто говорит, а даже поет. И когда Ципора делает обрезание, говорится в Атиках «Ципора это цор в яда». Видите, вот это слово «цор», которая в ее имени, она говорится, что она его и взяла. Это кремень. И то, что, видите, тоже интересно, что миля обрезание и миля рот – это то же самое слово. Заметили? Видите, брит миля – обрезание, а миля – это слово. А если вы хотите, это будет уже последний фокус. Мы же не можем без фокуса. У нас п – это 80, а гель – это 5. А если я возьму слово «мина», обрезание, или слово, «мем» – это будет у меня 40, «юн» – это 10, «лямен» – это 30, а «гей» – это 5. Что у вас получилось? 85. Так «миля» и «род» – это то же самое. Но это мы все стерем. Это были такие волосы. Это моя вина, что я слишком... Не страшно. Не, не, можно, можно оставить. Не, можно оставить. Может быть, это вдруг не надо. У нас, значит, Песах — это праздник того, что я пробовала смотреть, это праздник рта и праздник разговора. Это у нас как будто бы... Понятно, что я хотела тут доказать. Просто с помощью также всем тем, что мы рассматривали. И, значит, мы когда вышли из Египта, мы в какой-то мере тогда родились. А если Лейласель, значит, вопрос, что символизирует Лейласель? Мы его можем рассмотреть на несколько уровней. Первым делом, это праздник, это наш день рождения. Вы празднуете себе день рождения? Так Лейла Седер – это праздник день рождения всего еврейского народа, потому что он говорит, что этот момент, когда, вы понимаете, как это, как будто, когда Всевышний взял, положил свою руку, распростер ту руку и вытащил нас из этого Египта, этой матери ужасной, я не знаю, мне тяжело ее назвать мать, может быть, назвать ее животной, да, или суррогатная мать, из которой сейчас еврейский народ выходит. Если мы на, это одна сторона этой ночи. Еще одна сложность этой ночи, что в этой ночи мы, ночь в иудаизме символизирует изгнание. День символизирует избавление. Мы в Лейла-Седер, где еще находимся? В Египте. И вы знаете, что надо съесть еду до полночи. Почему-то так важно съесть еду до полночи? Потому что в полночь будет казнь первенцев. Когда будет казнь первенца, и Египет там будет говорить, убирайтесь, тогда уже нет никакого фокуса брать и исполнять, понимаете, все законы, потому что мы уже свободны. А взять и исполнять все законы, когда мы в рабстве, и верить, что нам египтяне дадут разрешение, это вера. А уже когда это происходит, вы уже знаете, это уже не вера, в этом нет никакого, понимаете, это никакого испытания для вас, это взять и соблюдать. Поэтому в Лейла Седер есть в какой-то мере противоречие. Мы, с одной стороны, ведем себя как свободные люди, с другой стороны, мы еще рабы. И любая вещь в Лейла Седер, она символика и рабства, и свобода одновременно, кроме одной вещи, что это жертва Песах. Понятно, какая такое? И, скажем, мы сейчас просто немножко просмотрим, что у нас есть. Значит, мы берем какую-то зелень и макаем ее в воду из соли. Вода с солью – это какая символика? Нашего плача, нашего страдания. Так почему мы едим эту зелень? В этом есть несколько объяснений. Одна вещь, потому что мы потом будем есть горечь, на которую надо сказать благословение. На горечь я не хочу говорить благословение. Но это потому, что никто не хочет есть горечь. И вообще символика получать горечь в мире. Также мы хотим только сладость. Но проблема, что эта горечь, которую мы должны есть, она питает мой организм. Если она питает мой организм, что я должна сказать Всевышнему за это? Спасибо. Поэтому мы берем какой-то овощ, на которой тоже благословение Адама, как это будет потом на горечь. И мы, только что он был не горький, и мы его, понимаете, макаем в эту воду и едим. Имеем в виду, что это потом будет так же, понимаете, как это на вот эту горечь, и поэтому принято есть не очень много, достаточно маленький кусочек. Это может быть какой овощ вы хотите. Но в законе он называется не просто какой-то овощ, а в законе он называется карпас. И сейчас я посмотрю, почему он так называется.
Я постараюсь сейчас писать. Ой, а ты
это видно и не очень хорошо видно, как у нас.
Знаете, мне жалко, что в зоне не видно. Ой, плохо.
Если я смотрю на карпас, наоборот. Видите,
видно.
Если я беру слово карпас и читаю его не справа налево, а слева направо, но это, конечно, непростой уровень. Это уровень, значит, мы говорим, что у нас есть 70 уровней. Теперь есть один из уровней, из 70 уровней, когда вы берете слова и читаете вместо справа налево, слева направо. Хотя я показываю еще одно слово, чтобы не казалось, что я просто делаю Кого-то только с одним словом такой. Понимаете, как это? Скажем, я возьму первую букву алфавита. Вы знаете, как называется?
Алис.
Но я его специально напишу так. Что будет, если я буду читать наоборот? Пели. Это же такое на иврите пели? Чудо. Понятно, как это? Называется Алиф Пелельон. Есть просто такая символика, там что-то. Я ничего не покажу, почему и как. Это, понятно, что я пробовала смотреть, что это не только это слово. У нас есть очень много слов, которые что мы можем читать? Вместо права налево, слева направо. Но это такой совсем другой уровень. Это один из 70 уровней, как мы можем, понимаете, как это? Комментировать и рассматривать слова. Есть очень много слов. Понимаете?
Да,
я вам могу сказать. Я читаю карпас наоборот, поэтому этот овощ не называется ерек, он называется карпас. Хотя в вопросе, что ребенок скажет, шаар еракот, понимаете, он говорит про овощей, а тут мы именно говорим карпас. И тогда у вас получается, самых на иврите это 60. И у нас самая большая цифра на иврите это 10 тысяч. Так евреев сколько было в Египте? 600 тысяч. Но самая большая цифра это 10 тысяч. Так мы рассматриваем, что в Египте было 60, 10 тысяч. Понятно, как это? Это будет в другом языке 600 тысяч. И тогда у меня снова слово, которое начинается с какой буквы? П. Перах. Так называется у нас каторжная работа. Но у нас есть предание, что то, что натворил фараон, это он не просто нас взял и всех поработил в какое-то мгновение, и тогда он плохой, а мы хороший, а он это сделал перах. Снова я делю это слово на два. П – это уста, а рах – это мягкий. Он взял и объявил субботник или воскресник, сказал, кто хочет прийти. И фараон сам пришел на этот воскресник. На завтра фараон там исчез, а на послезавтра все египтяне исчезли. И кто остались? Евреи. И кто пришел, тот и был порабощен. Скажем, колено Леви не пришло, поэтому они не были порабощены. Вы знаете, когда вы кого-то сами пришли на порабощение, какое у вас ощущение? Еще более ужасно. Вот вы сами, понимаете, упали в ловушку. Что вы говорите? Можем, когда нам, понимаете, как, скажем, даже если мы говорим о коммунизме, кто были первые коммунисты? И кто были за Сталина больше всего? Понимаете, мы попались, а потом попались. Это у нас часто происходит такая вещь. Но в Египте это был как будто первый, самый тяжелый момент. Потом у нас вот это все немножко разбавлено. Поэтому все вещи, которые происходят в течение... Вот у нас считается, что Египет, это символика всех изгнаний. Это символика. Это в сжатой форме все изгнания, которые будут потом в еврейском Египте. Поэтому все время говорим о выходе в еврейский. Так мы можем рассматривать карпас, эту зелень, как символика нашего страдания, что мы 600 тысяч евреев работали на каторжной работе. И мы поэтому макаем это в слезы, понимаете, воду, соль. Это какое-то понятие нашего порабощения. С другой стороны, мы это можем видеть, как наоборот, то, что мы такие свободные. И богатые свободные люди, у них на столе есть всякие овощи, и они берут эти овощи, и что их делают? Макают за всякие приправы. Понятно, что я пробую рассмотреть? Тут у нас все время есть вот это противоречие. Каждая вещь, она символика нашего рабства и наша свобода одновременно. Потому что мы Песах делаем ночью. Когда мы еще в Египте, мы еще не свободны. Но мы знаем, что после полночи мы будем свободны, потому что нам так обещал муж. Хотя это еще не происходит. Потом то, что у нас также есть явно на столе. Сейчас я перехожу к... Если у нас сейчас рождение еврейского народа, кто должен быть во время рождения?
Мама, папа.
Мама и папа, рождение. Также родители. Вы знаете, что есть песня в конце... А Агадашин Песах, что это песня, что есть в этой песне, все цифры. Вы знаете, что вы начинаете с единицы и заканчивается 13. Но это тоже у нас же все фокус. Так если просмотрите слово «эхад» – один. Единица на иврите «эхад». Какая ее гематрия? Вы видите? 13. 1 плюс 8 плюс 4. Ой, вообще. Так это у меня нехорошая фломастер.
Я возьму. Вы будете наш.
Он стирается?
Да, да, да.
Потом сказал, что он был онлайн.
Да, вот этим лучше.
Видите, что это 13.
Можно еще раз слово написать?
Эхад.
Пожалуйста, конечно.
Поэтому у нас начинается с единиц, заканчивается с 13. Потому что понятие, как Всевышний, который один, как он проявляет свою власть в этом мире, это с помощью 13 своих качеств. Поэтому у нас обычно единица делится на 13. Единица времени – это год. В еврейском календаре максимум сколько могут месяцев быть в году? 13. Еврейский народ, он один. И сколько в нем колен могут быть? 13. Нет, как это? Поэтому также эта песня начинается с единицы и заканчивается 13. Я не знаю, вам нравятся такие фокусы, я только пробую их объяснить, почему это. И тогда, если вы знаете эту песню, вы, должно быть, знаете, что в ней у нас есть цифры. И там, спасибо. И там рассматриваются все цифры. Значит, если мы хотим рассматривать про матерей, я сначала говорю про матери, потому что мать должна обязательно быть во время родов. Отец не обязательно, но мать не, без матери не могут быть роды. Так у нас какая цифра символизирует про матерей? 4. И заметьте, сколько у нас 4 в Лейла Седер. Здравствуйте. У нас есть 4 бокала. У нас есть 4... Здравствуйте. 4 бокала, 4 сына, 4 вопроса. Видите, сколько четверок? Потому что если мы сейчас говорим о родах, то кто должны там быть? Мать. Поэтому цифра, которая символизирует матерей, она там все время присутствует. Я не знаю, вам интересно, почему именно число 4 символизирует про матерей? А потому что первые три цифры, 1, 2 и 3, они простые цифры называются на русском. Мы спорим. Простые. Значит, цифры, которые делятся только на себя и на единицу. На иврите называется «миспарим ришоньим». Я просто все учила на иврите, я уже не знаю, как это переводить. Называется первоначальные числа. Первая цифра, которая она непростая, это какая цифра? 4. Она делится еще на что-то. Она делится на 2. 2 – это совершенно что-то новое. Значит, если вы настоящая мать, вы согласны поделиться на что-то, что совсем не вы. Значит, вы согласны, что у вас есть ребенок, и он не вы. И он имеет совсем какой характер? Свой. И свое мнение. Вы знаете, как это непросто? И он хочет быть совсем другой. Вы это понимаете? А если вы не согласны, что у вас ребенок был другой, так вы не мать. Тогда вы, как такая вещь называется, а есть у нас есть роды, а есть, когда берут... щебут, как это называется на русском? Клонирование. Клонирование. Есть, вы знаете, какое клонирование? Это когда ребенок рождается в том же самом возрасте, как мать. И он как будто абсолютно такой же, как мать. Так есть, когда вы мать, а есть, когда это клонирование. Так 1, 2, 3, понимаете, что это? А 4, это на что вы согласны? На что-то другое. Поэтому у нас число, которое символизирует материнство, это 4. И у нас рассматривает шлякадош, как у нас каждый из бокалов, какой матери он даже параллельно. Но это, может быть, мы рассмотрим потом. А что это?
Вау.
А у нас надо всюду. Всюду, где вы встречаете 4, это всегда будет символика про матери. У нас есть другая... И также это говорится в Масехет Неда, что все красное ребенок получает от матери, какой-то красный цвет символика матери, а белый цвет символика отца. И обычно розовый цвет это все-таки женский цвет. Понимаете, красный, розовый. Сейчас это уже непонятно. Но в свое время хотя бы так считалось. И у нас, когда говорится, о каком цвете, какое вино должно быть, вино может быть белое, может быть красное. И именно в Лейла Седер говорится, что желательно, чтобы вино было красное. Вы слышали, может быть, об этом. И одно из понятий, почему именно в Лейла Седер желательно, чтобы это было красное вино, так как вино символизирует про матерей, а матери у нас считается, что они дают ребенку именно все красное. Особенно больше всего, что красное в моем организме, это что? Кровь, которая жидкая. Не представляете себе, что вы это пьете, извините. Я не хочу никому потом портить. Понимаете, как это? И с другой стороны, сейчас если я уже рассматриваю про 4 бокала, я рассматриваю так, в честь чего они также и на другом уровне. У нас есть 70 уровней, я выберу 3 уровня. Понимаете, как это? То мы только будем говорить о бокалах. И вы знаете, что даже слово на иврите «яин», «вино», его гематрия 70. Юд – это 10, и второй юд – это 10, нун – это 50. Но тут мы рассматриваем не о вине, а более о числе, сколько бокалов. На самом простом уровне это то, что говорится у нас в Торе, вот, что когда Всевышний нас выводит из Египта, мы не вышли из рабства в один... Мы пошли спать рабами и встали свободными людьми. Люди такую вещь не могут психологически пережить. Вы знаете, что если вы были в ужасной... Если люди были долгое время в темноте, скажем, там, под землей из-за чего-то они там оказались, когда они выходят на свободу, им нужны особые очки, а то зрение может испортиться. Значит, когда нам кажется, что мы будем так рады выйти на свободу, но если мы моментально выходим из очень тяжелого рабства на свободу, нам это очень психологически сложно. Мы не знаем, как и что с собой делать. Поэтому это все должно быть, понимаете, как это в процессе. То же самое Всевышний сотворил нам, что день не становится сразу днем, и ночь становится сразу ночью. Обычно правильно это, когда есть весна и осень, а не только зима и лето. Но в Израиле нет зимы. Поэтому это не так страшно, когда, понимаете, от осени начинается лето. Но глобально в тех местах, где есть настоящая зима, понимаете, как это? Это тоже такой, потому что люди не могут по-другому. И также выход, как мы прекратили рабство, это было очень, понимаете, это имело 4 этапа. Первый этап, значит, мы сначала были абсолютные рабы, очень ужасно подавлены. Когда начинаются первые казни, мы прекращаем мы продолжаем работать, но у нас уже никто, понимаете, не очень тяжело нас заставляет работать. Потом, когда казни продолжаются, у египтян уже даже нет времени нас гонять на работу. И мы тогда, второй этап, мы вообще свободные люди, не идем на работу, но мы не можем выйти из Египта. Третий этап нам дает разрешение, что сделать? Выйти из Египта. А четвертый этап мы получаем тут. Это тоже еще из важных вещей. Значит, рассматривается выход евреев из Египта не как самостоятельная вещь, а как фундамент для того, чтобы получить Тору. Поэтому на завтра после выхода евреев из Египта, после Лейла Седер, в следующую ночь мы что начинаем считать? Сфирата Омер. Поэтому 49 дней к дарованию Торы. Теперь мы наливаем также еще пятый бокал, который мы не пьем от него, это Ваевети. Это что Всевышний нас возьмет и, конечно, доведет до Израиля. На другом уровне это рассматривает Рамхаль в Мамара Хухма, что 4 бокала параллельно 4 царств, которых мы пережили. Это Вавилон, Персия, Греция. Мне кажется, мы Рим уже почти пережили, это западная культура. И мы тогда наливаем пятый бокал в честь того, что Всевышний нас возьмет и спасет также от войны Гогума, которая, мне кажется, очень... Я еще не знаю, ли она это оно, но мне кажется, мир очень, как называется, пробует себя в это, понимаете, в это состояние просто насильно загнать. Когда все не хотят, и все себя загоняют. Всевышний, любое плохое пророчество может быть аннулировано, может быть, это не произойдет, и только вы понимаете, как это. Но мы в честь этого, значит, видите, как этот пятый бокал, это может быть за счет того, что нам Всевышний приводит в Израиль, за счет Мельхамед Гогумагог. У нас здесь, понимаете, как это много понятия, что это. В каждом уровне это что-то другое. А на другом уровне, как мы говорили, это 4 наши праматери. И, может быть, потом, если у меня останется время, я посмотрю, как каждый бокал параллелен какой праматери. Но тогда мы посмотрим на базе этого весь, понимаете, всю году. У нас также, только я хочу сначала закончить, что у нас на столе. И, может быть, еще одна вещь. Если мы уже говорим о бокалах, женщины в Лейла Седер обязаны точно так же, как мужчины. Видите? Обычно у нас есть какие-то поблажки. Мы можем, там, не знаю, в Суккот я могу не сидеть в Сукке. В Лейла Седер никаких поблажек. Представляете? Вы должны есть мацу, как все мужчины, пить вино, как все мужчины, есть горечь, как мужчины. Полностью. Только единственная вещь, которая есть разница, это должны ли мы сидеть облокотившись. Мужчины обязаны, а мы как пришим. Это, в этом есть некоторый спор. У Сфарадим принято, что женщины не сидят облокотившись, у Ашкеназим принято, что сидят облокотившись. Но в этом, понимаете, это не настолько для нас обязательно, как мужчинам. И мы должны выпить, значит, если, я не знаю, насколько вам сложно пить, это может быть виноградный сок или вино, и минимум бокал должен быть 86 грамм. Ребята, ну что-то нехорошее. А первый бокал, желательно выпить немножко больше половины. Хотите выпить весь бокал, пожалуйста. Но минимум это немножко больше половины. Второй бокал надо выпить полностью. Третий можно выпить снова немножко больше половины. А четвертый надо выпить полностью. Но если у вас есть бокал, который именно 86 грамм, это не так много. Понимаете, это 86 помножить на 3. Это 200, Понимаете, это как будто как большой один стакан, который вы пьете в течение, понимаете, всего. Так это как будто самый минимум. Если Леля Седер, то старается, чтобы это было не 86 грамм, а 150 грамм. Но больше, чем 150, нет, это уже как будто нет никакой обязанности. Минимум меньше 86 невозможно, а больше 150 это уже просто, если вы хотите пить. Но закон больше от 150 нет такого нет. Это просто вопрос у нас, что значит, вот у нас какой-то размер есть. В древней, которая так передается. Теперь я говорю о граммах, хотя это совсем неправильно. Это же жидкость. Жидкость, не, она осматривается объемом. И у нас все дается объемом, но это примерно как это передается, поэтому я уже это говорю в таком понятии. Потом у нас есть также маца. Маца, если вы ее не сожгли слишком, какого она цвета? Белого. Что у меня есть в организме самое явное белое? Кости. И кости, как вы знаете, кровь, а может вылиться. А кости могут сломаться. Они хрупкие. Кровь не хрупкая. А маца какая она? Хрупкая. И она белая. И сколько есть у нас мацы на столе? 3. А сколько у нас праотцов по этой песне? 3. Видите, какое совпадение? Поэтому у нас 3 праотца, это символика наших, 3 мацы, символика наших 3 праотцов. Если сейчас мы говорим о том, сколько мы должны поесть мацы, мы должны поесть много мацы. Мы должны поесть вначале 2 кусочка мацы, потом мы едим, потому что мы говорим 2 благословения. Одно благословение на то, что мы должны есть мацу, а другое на то, что мы едим просто хлеб, а второе на то, что мы едим именно мацу. Настолько в Лейла Седер есть закон есть мацу. Все другие дни можете есть, что вы хотите. Да, и сколько кусочков? Да. Нет, можно немножко меньше. Меньше, чем целая маца. Но мы должны сначала съесть 1,5 мацы примерно. Можно даже, кто считает, целую мацу. Вот такую квадратную.
Вопрос.
Да, пожалуйста.
Только громко.
Не обязательно.
Спрашивают про ручную душу.
Да.
Повторите, пожалуйста, вопрос.
Значит, меня спрашивают, правильно ли, что в Лель Аседер, я не знаю, обязательно есть ручную мацу? Это не обязательно. Это желательно. Но я не могу сказать, что обязательно. Я объясню, почему. А потому что, когда мы исполняем закон, а закон есть мацу только в ночь Лель Аседер, желательно это делать с вещью, которая, когда ее приготавливали, имели в виду те, кто приготавливали, что они ее хотят приготовить, что это как будто была человеческая вещь, которая была сделана со смыслом. Скажем, то же самое у нас, вы знаете, есть тетит у мужчин. Девочки, эти тетит могут быть сотнуты на машине. Но правильно, чтобы их сделал человек. Или девочка, это может быть также быть женщина, старше 12 лет. Понятно, как это? Когда я была маленькая, была в Ташкенте, у нас была одна женщина на весь Ташкент, которая умела готовить тетит. Но я уехала, мне было 10,5 лет, и я помню, как я все время хотела, что когда мне будет 12 лет, я пойду у нее учиться, как это делать. Но я уже была в Израиле. А до этого, когда я была меньше 12, мне никто это не мог, понимаете, как это было еще неправильно, чтобы я это готовила. А то же самое нас тетит. Для мужчин. Она готовила тетит для мужчин. Это же надо приготовить, это же все время, вы знаете, рвется или как-то, поэтому надо все время это обновлять. А купить там кроме вот это одно, из Запада, чтобы это нам, вот из не России это было невозможно почти. А вот во всем нашем городе вот только одна женщина, которая это умела
делать. Где брали?
Да не как-то это там что-то, я не знаю. Я была маленькая, мне ничего не рассказывали. Я только знала, кто это делает, и только хотела у нее учиться. Но больше я, понимаете, как-то я была слишком маленькая для того, чтобы знать что-то больше. Я просто показываю, что не только для мацы, понимаете, как это для детей. Любое тфилин. Принято, что кто делает тфилин, это человек, который это не просто машина делает. Это можно пользоваться машиной, но кто пользуется машиной, должен быть кто? Человек, который понимает, что он сейчас создает мецву. Но это не обязательно. Понятно, как это желательно, чтобы это был человек, который сделал это осознанно. Может, когда это делает машина, понимаете, это просто приготовленная вещь, но никто не думал об этом, что он сделал. Поэтому есть люди, которые стараются, чтобы Лейла Седер, когда это именно мицва, они стараются, чтобы мицва маца была круглой. Но есть в этом такой немножко минус. Потому что, когда делает машина, почти очень много процентов, что она сделана кошерно. Это же должно быть сделано 18 минут. Когда это люди делают, надо быть очень осторожным, что все люди, которые это делают, делают это правильно. Люди – это немножко более сложная вещь, чем машина. И если у вас есть круглая маца, тогда я только могу сказать, у меня папа всегда брал до Песоха, проверял каждую мацу, что там нет ничего сложного. Вы знаете, что в маце бывает сложено, и тогда, если проблема, может быть, в середине было недостаточно пропечено, и тогда это хамец. Тогда это еще хуже, понимаете, как это, чем что-то. Поэтому надо это все... Если вы хотите уже вести себя на таком уровне, так есть добавочные, понимаете, как это проблема, что надо взять и проверить. А, так у нас то, что мы рассмотрели про мацу, и у нас также есть, кроме этого, на столе, мы берем потом горечь. Да, я хотела только закончить, сколько мы должны есть мацы. Значит, сначала мы едим 2 куска мацы. И еще одна проблема. В иудаизме, если считается, что если вы едите что-то, потом ждете 9 минут, потом берете еще один глоток, потом ждете 9 минут, еда не объединяется. Это считается, как будто вы не поели. То мы этим пользуемся и для плюса, и для минуса. Значит, в Йом-Кипур, если кто-то должен есть, он может есть, если это, конечно, не опасно жизни, есть до 9 минут, есть еще немножко, если до 9 минут, есть еще немножко, до 9 минут, это не объединяется. Я тоже была нехорошей. И родилась 1,5 месяца до Йом-Кипура. И моя мама была, понимаете, как, если бы это была первая неделя после родов, она не имела права выпаститься первые 3 дня. А так это было 1,5 месяца, она была в таком, понимаете, как в простительном понятии, и она же должна кормить меня, и поститься, это же очень тяжело для организма. Когда папа ей сказал, что она может есть в Йом-Кипур, но они сделали репетицию. И, значит, папа ей дал, вот сколько можно есть, потом ждать 9 минут, сколько можно еще есть, сколько, ждать 5 минут. После этой репетиции мама сказала, что ей легче поститься, чем так есть. Поэтому она, я, конечно, не помешала моей маме поститься в Йом-Кипур, но почти помешала. Просто я им говорю, что поэтому, так как у нас есть мицва в Леля-Седер, есть. Если мы едим очень медленно мацу, это считается, что мы не ели. Понятно, какая проблема? Поэтому, может быть, вы видели, что когда едят первый кусок мацы, его едят очень быстро. И вам всем говорят, идите быстро-быстро. Понимаете, как это? Желательно это съесть за 4 минуты. Есть только за 2 минуты. Понятно, я просто пробую показать другую сторону. Понятно, как это? Но если вы это не съедаете за 9 минут, это считается, что вы просто не ели. Но если вы съедаете, значит, как будто минимум это мы в Песах берем и делаем это как будто... Вопрос это 2 минуты, там 2 с чем-то, или 9 минут. Поэтому в Йом-Кипур мы устражаем, что это 9 минут, а в Песах мы устражаем, понимаете, в какую сторону? Что это более как будто было короткое время. Но я просто говорю заранее, если это было меньше, чем, больше, чем 9 минут, это уже не считается. Но должно быть какое-то количество мацы, понимаете, которое должно быть съедено достаточно быстро. Без ничего, только оно. Потом мы берем еще кусочек мацы, на нее кладем горечь, едим это вместе. Это не совсем обязательная вещь. Это было, когда мы были в храме. Так тогда ели. Ели это как бутерброд. Ели мацу, зелень, горечь и жертву Песах. Сейчас нет жертвы Песах. И почему я говорю, что это не совсем обязательно? Когда я ем мацу и горечь, если я каждый ем отдельно, у меня есть отдельный вкус. Когда я это ем вместе, это же перемешивается. И потом, после того, как мы уже едим всю трапезу, мы должны поесть еще 2 куска мацы. И после этого последнего куска мацы мы больше ничего не имеем права есть. И последний кусочек мацы, он символика жертвы Песа. Что мы с ней остались уже до конца. И это очень важно, это съесть до полночи. Как мы говорили, потому что полночь была казнь первенцев, и с этого момента уже это совершенно никакого не создает никакую сложность взять и соблюдать Песах. Потому что все уже. Египтяне нам сами говорят, убирайтесь. А весь фокус был это сделать, того, как египтяне нам говорят, убираться. Так мы рассмотрели немножко про мацу, как мы ее едим. И у нас также, и мы берем горечь, перед тем, как мы ее едим, мы ее макаем в харосет. Помните такую вещь? И в этом есть также еще одна сторона. Значит, это понятие горечи, которое мы страдали от того, что мы так тяжело работали в глине. Харосет, это значит, символика глины. Но с другой стороны, это тоже показывает свободу. Ведь у нас есть овощ. И что мы делаем с этой овощью? Не просто едим овощ, а мы во что-то макаем. Поэтому я просто говорю, что у нас каждая вещь, она символика и рабства, и свободы. И также маца, она, с одной стороны, символика нашего рабства, потому что маца из чего сделана? Просто хлеб и вода. И она такая сухая. Понимаете, как это дается? Чтобы люди как будто быстро насытились, и можно ее хранить. А с другой стороны, маца – это символика нашей свободы, что египтяне, когда мы хотели уже и выходили, и хотели приготовить еду, что египтяне нам сделали? Выгнали нас и говорили быстро-быстро, и давали нам приготовить и заготовить нам еду. И кого-то испечь это, понимаете, уже когда тесто поднялось, все. И маца у нас называется лехем они. Она называется бедный хлеб. Почему это бедный хлеб, это понятно. Но на иврите, если вы знаете леанот, это также отвечать. Говорит у нас на предание лехем, что они валяв дворы мабы. Хлеб, на котором много говорят. Я просто говорю, что у нас у каждой вещи, понимаете, есть много объяснений. Зоар называет мацу махана да асвата, хлеб лечения. Это вот лечит нас от нашего плохого начала, потому что мы едим без, понимаете, без плохого начала, без закваски. Вы знаете, как Всевышний нас сотворил? Он взял землю с водой, это напоминает вам глину, тесто, перемешал. Это уже как мы были сотворены. А потом туда взял и засунул закваску. Это что такое закваска? Наше плохое начало. И оно начинает бурлить. Это, и закваска очень хороша. Она, понимаете, тесто уже такое не, понимаете, не пассивное. Но часто это бурление приводит не всегда к самым хорошим решениям. Мы можем пользоваться правильно, а можем пользоваться и наоборот, чем правильно. Поэтому это у нас маца. И сейчас мы посмотрим про хоросы. Мы же берем горечь и макаем ее в хорос. И мы должны съесть также, не знаю, как у нас тоже есть количество вот этой зелени, которую вы должны съесть. Мне кажется, в Израиле почти все пользуются салатом. В Европе мой папа родился в Казани, и моя мама в Куйбышеве, в Самаре. И там салат в 40-е, 30-е годы, как вы понимаете, в такое время года отсутствовали. Евреи, которые жили там в Прибалтике и в Украине, что было в течение всей истории, у нас это просто отсутствовало. Значит, мы знали, что теоретически надо пользоваться салатом, но у нас его просто не было. И тогда искали всех других овощей, которые есть. Единственное, что нашли, это был хрен. Но хрен, потому что он же корень, он сохраняется. Но хрен, он не горький, а хрен, он острый. Поэтому, если вы знаете, пользуются некоторые евреи хреном, это понятно почему, но у нас перечисляются все возможные сорты горечи, которые можно, все растения горечи, которые можно пользоваться для леля сэда. И хрен считается не самым правильным. Но просто у нас не было ничего другого варианта. В Израиле, когда есть салат, вы можете, а салат считается одним из самых хороших вариантов. И почему именно салат? Потому что салат, он так сладкий. Но если вы оставляете его долго в земле и вырываете его поздно, у него есть такая горечь. Вы чувствовали когда-то такой привкус горечи в салате, который, когда он был старый? Не свежий. И это символика того, что когда мы приходим каждый раз в новое место, нас обычно принимают очень хорошо. Мы когда пришли в Египет, мы были родственники Йосефа, который второй после фараона, который спас Египет от голода. А когда мы там остаемся долго, что происходит? То, что происходит, нам становится очень горько. И вы, значит, только если пользуетесь салатом, надо проверить, что там нет никаких жучков и тараканчиков. Да что можно сделать? Это делает мой муж обычно. Он обрывает, если у него нет времени, если у нас много гостей. Это, конечно, немножко... Мы потом после этого он кого-то отрывает все вокруг, кладет в холодильник. Потом, если у меня есть время, мы должны это проверить. И мы пользуем только средней частью. А средней частью очень легко взять и промыть. Знаете, как это? А все вокруг намного сложнее проверить. Так если у вас просто так выкинуть, это жалко. Так если перед Песохом, понимаете, вы очень заняты, но после там два дня уже будет у вас время, вы сможете это спокойно проверить. Так можно такое тоже сделать. И тогда это примерно две серединки. Понимаете, что я рассматриваю? Для каждого человека это то, что он должен съесть. И потом, если хотите, можно еще две, но уже с мацу. Это мы тоже, женщины тоже должны это съесть. Пожалуйста. 3 минуты осталось. Я так мало еще рассмотрела. Да, все. И последнее, может быть, то, что мы делаем, мы берем горечь и мы макаем его в хоросет. И вы знаете, мы женщины, мы должны также знать рецепт, из чего это приготовить. Когда я была маленькая, эта мама, для того, чтобы я не мешала, и чем-то была занята, и чувствовала себя достойно, моя работа была взять и приготовить хоросет. Я была яблоки, я их чистила, я их натирала на терке, я была орехи, я их била. Вы знаете, как это ребенку хорошо? Я их потом вынимала, орехи из скорлупы, потом я их давила, и потом я понимала, что вся семья, что ест, понимаете, то, что я приготовила. И была занята весь день. И все были очень довольны. И я была довольна. И мама была довольна. Так просто я просто говорю, как меня занимали. Так это вот то, что... Значит, то, что там должно быть по правилам, это яблоко, орех, желательно красное, немножко красного вина. И есть кто добавляет также имбирь или корицу, если есть, конечно, имбирь или корица кошерная на Песах. И еще можно добавить туда финики. Я просто говорю, как это глобально какой-то рецепт. Орех – это символика еврейского народа. И в этом есть очень много символик, почему мы орехи. Одно из символик – это что, если, скажем, клубника попала в мусор, вы не можете пользоваться. А если орех попал в мусор? понимаю, это спокойно пользуются. Значит, еврей кого-то как орех. Понимаете, что это? У нас есть такая скорлупа, которую мы никогда не портимся. И еще одна вещь, когда вы смотрите на орех, это дерево. А вы ломаете, что вы только видите? Вау, там есть такая хорошая еда. Но часто еврей выглядит какой-то, ну, совсем, понимаете, какой. А внутри у него есть что-то очень хорошее. Я никогда не лазила на ореховое дерево, но устное предание говорит, что на ореховое дерево залезть можно, но если кто-то потом хочет слазить, он часто может упасть. Вот оно такое гладкое. И это символика, что властить над еврейским народом можно, но потом человек получит свое. Я имею в виду народ, который нас это пробует делать, получит свое. Извините, мы идем красное вино, это символика нашей крови, которую там мы страдали, а имбирь или корица, они же выглядят как палочки такие растения. Это напоминание о соломе, которую нам в конце Египте не давали. Все, извините, я должна закончить. Я яблоки не объяснила.
Четверг.
Да, вы с Ваташем.
Извините, да, это четверг,
это не звала. Нет, уже все.
Все, дорогой.
Все, мы прощаемся после Песаха и желаем кошерного Песаха всем, Рабанит Халу.
Всем кошерный Песах.